Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Ривера в Нью-Йорке. Мексиканские мотивы. Левая музыка. Американский Ницше. Беседа с Борисом Парамоновым. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Равин Баас Марман. Ветер революции вновь веет над миром, и, может быть, поэтому такой актуальной кажется выставка в Нью-Йорке мексиканского художника-революционера Диего Риверы, разговором о котором мы откроем «Американский час». Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» посвящен творчеству Диего Риверы и его пребыванию в Нью-Йорке. Для этого разговора мы отправимся в Музей современного искусства, развернувшего поразительно богатую историческими деталями экспозицию, связанную с важными событиями художественной истории двух соседей – Америки и Мексики. Моя первая встреча с мексиканскими муралистами произошла лет 30 назад и оставила неизгладимое впечатление. А началось все с того, что я отправился к Лосеву в Нью-Хэмпшир. Приглашая в гости Лев Лосев, замечательный поэт и профессор не менее выдающегося Дартмутского колледжа, объяснял дорогу в свойственной ему педантичной манере. Но, перечисляя названия шоссе и номера выездов, он незаметно увлекся и раскрасил маршрут поэтическими атрибутами, упоминая березовые рощи, поля клюквы и гранитные кряжи нашей с ним любимой Новой Англии. Заслушавшись, я чувствовал себя красной шапочкой, получающей инструкции от волка. Однако поэзия с прозой составила столь удачный коктейль, что мне без труда удалось найти университетский городок. Осмотр достопримечательностей Лосев начал с библиотеки, которая отличалась чудной просветительской архитектурой, напоминающей о Филадельфии и Петербурге. Внутри этого мирного и ясного здания скрывался жутковатый сюрприз – фрески Ороско. В начале 30-х годов попечители университета пригласили расписать библиотеку одного из трех китов мексиканского мурализма – Ороско. Его земляки звали неистовым Хозе. Он изобразил американскую цивилизацию, так называется это произведение, в 24 панелях. На стене чинной библиотеки клубились боги, герои и трудовые массы. Живопись Ороско явно сворачивала влево от центра, особенно там, где он добрался до актуальной для университета темы образования. Фрагмент «Боги современного мира» показывает профессоров, принимающих роды у скелета. Мертворожденное знание, запертое в стенах кампуса. Старожилы, добавил Лосев, не без удовольствия повторяя непроверенные слухи, уверяет, что хотя лица ученых представляют собой черепа, искусный художник сумел им придать поразительное сходство с членами попечительского совета, заказавшего ему эту работу. Впервые столкнувшись вживую с мексиканским мурализмом, я пришел в восторг и в негодование сразу. Живопись нравилась, манеры отвращали, идеология тем более. О том, насколько неразрешимым оказалось это противоречие, говорит судьба муралистов в США. С одной стороны, считалось очевидным, что только они способны создать воистину оригинальное искусство нового света и ввести его живопись в семью мирового авангарда. С другой стороны, зная, что в семье не без урода, американцы вынуждены были принимать гениальных южных соседей такими, какие они есть. Хуже, что в отношении двух Америк, Северной и Латинской, вмешался третий, причем интернационал. Как раз об этом нелюбовном треугольнике рассказывает выставка Ривера в Нью-Йорке, которую с таким размахом и уникальными подробностями устроил наш Музей современного искусства. Даже в сравнении с Сикейросом и Ороско, Ривера отличается мощью таланта. Если первый, Сикейрос, был экспрессионистом мурализма, а второй, Ороско, символистом, то Ривера в этой троице может считаться классиком. Его работы ладно упакованы в геометрические формы, отчего они кажутся устойчивыми, архитектурными, вечными. Как и другие, Ривера искал вдохновение в доколумбовом искусстве, но у ацтеков и майя он брал не только экзотику, но и усмиряющий хаос порядок, вроде их модного в этом 2012 году календаря. Поэтому и мотив войны с конкистадорами, центральной мифологии мексиканского искусства, Ривера решал как схватку равных. На его батальном панно, представленном в экспозиции, изображены мертвый рыцарь в латах и его победитель в маске ягуара, которую носили отборные ацтекские воины. Поскольку оба соперника упрятаны в доспехи и шкуры, мы не видим их лиц. Получается, что сражаются не люди, а народы. Истребляя друг друга, они-то и создают национальный сплав – Мексику. Сына испанского дворянина и крещенной еврейки Риверу с индейцами объединяли не корни, а идеи. Он, как Колумб, хотел связать два полушария и надеялся этому научиться в Москве, обещавшей заменить вечную рознь всемирным братством. В Советский Союз Ривера приехал в 1927 году, чтобы отметить десятилетие Октябрьской революции, и прожил там 8 месяцев. На Россию художник, пожалуй, произвел большее впечатление, чем она на него. Заразив азартом мурализма современников, он отчасти отвечает за происки монументальной пропаганды, память о которой сохранила столичное метро. А о впечатлениях мексиканца можно судить по скетчам из его путевого альбома, целиком представленного на выставке. Беглые акварельные зарисовки, собранные на одной стене, производят странное впечатление. Толпа без лиц. Мастер позы и жеста, Ривера любил писать со спины все фигуры, но рабочих особенно, ибо они безликие орудия прогресса, рычаги исторической необходимости. В России Риверу интересовали не малознакомые ему этнические типы, а русских он судил по своему парижскому товарищу Эренбургу, а революционная масса, рассвеченная кумачом лозунгов. Не зная русского языка, художник срисовывал кириллицу так же наивно, как Ван Гог иероглифы с японских гравюр. Лучше повторенный несколько раз рисунок изображает марш солдат. И опять вместо голов синие фуражки. Показанные сбоку, они уходят к горизонту стройными рядами. У каждого за плечом чернеет винтовка. Их косой ритм подчеркивает движение и разделяет строй, словно цезура стопу. Армия у Риверы идет лесенкой, как стихи Маяковского, причем туда же, в светлое будущее. Разочаровавшись в Сталине, но не в Троцком, Ривера покинул Москву, чтобы искать утопию в Нью-Йорке, который в те годы переживал Акме. Став, наконец, великим городом, он нашел в арт-деко свою эстетику и сумел ее воплотить в дерзких и прекрасных небоскребах. Казалось только естественным, что украсить эти небоскребы должен был лучший художник нового света – Диего Ривера. В Америку Риверу пригласил клан Рокфеллеров. Мужчин с Мексикой связывал интерес к нефти, женщин – к искусству. Основав в Нью-Йорке музей современного искусства в 1931 году, они устроили в нем ту же персональную выставку Риверы, которую сейчас нам показывают заново. Приготовив для экспозиции портативные копии своих мексиканских фресок, художник покорил зрителей и, что важнее, патронов. Миллионеров и революционеров объединяла вера в прогресс и в особую судьбу общего для них континента. Начав с чистого лица, Америка, не обремененная наследством Старого Света, откроет человеку его истинное предназначение – творчество, приступающее любые границы. Таким был замысел грандиозной композиции, которую Ривера взялся выполнить для гигантского вестибюля Рокфеллеровского центра. С энтузиазмом взявшись за работу, художник стремительно заполнял стену видениями, которые были бы уместны на полях Хлебникова. В центре стоял «Будетлянин», кумир грядущего. От зрителя его отделяла напоминающая пропеллер фигура. В правом углу сосредоточилось пролетарское настоящее, в левом – буржуйское прошлое. Все бы ничего, но Ривера, не удовлетворившись символами, перешел на личности. На его фресках играли с дамами в бридж и пили коктейли буржуи, один из которых был основателем Рокфеллеровской империи. Воинственный трезвенник, на самом деле он отличался невыносимыми пуританскими добродетелями. Я был в его поместье Кукуй и видел нарядную залу, где гости танцевали лишь тогда, когда хозяина не было дома. Представить его за картами со стаканом значило оскорбить клеветой заказчика. Не боясь усугубить конфликт, Ривера написал в правом, оптимистическом углу Ленина. Узкоглазый, похожий на индейца, он смотрел на зрителя с экрана телевизионной машины и безмерно раздражал архитекторов. О том, что случилось дальше, рассказывает представленная в экспозиции переписка. 4 мая 1931 года Нельсон Рокфеллер пишет безукоризненно вежливое письмо, в котором, восхищаясь проектом, просит убрать сходство с конкретными людьми. Но Ривера не мог остановиться. К тому времени его же выгнали из мексиканской компартии за критику Сталина. Но теперь под угрозой оказалась вся его революционная репутация. Ленин был оставлен, и к лету фреску распылили. На ее месте бесцветный каталонский художник Серт написал историческую аллегорию с Линкольном на баррикадах. Замена была неравноценной, и Рокфеллер-центр лишился своей лучшей достопримечательности. До нас, правда, дошли сделанные тайком фотографии. К тому же на выплаченный сполна гонорар Ривера повторил фреску в Мексике. Но в истории искусств казус остался трагедией. Выставка Ривера в Нью-Йорке хороша уже тем, что заставляет зрителя оценить трудность выбора между высоким искусством и преступной политикой, которую ставил перед художником несчастный 20 век.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» продолжит музыковед Соломон Волков, которого я попросил проиллюстрировать сразу две темы, связанные с выставкой – мексиканскую и революционную. Прошу, Соломон.
Мы начнем наш разговор с сочинения одного из классиков американской музыки 20 века Аарона Копленда под названием «Салон Мехико», которое Копленд сочинил в 1936 году. В этом опусе сплелись обе заявленные вами, Саша, темы. То есть внешне сочинение Копленда с названием «Салон Мехико», название этому музыка и соответствует, опирается на народные мексиканские танцевальные ритмы и представляет собой яркий пример введение вот в такой американский симфонический классический мейнстрим латиноамериканских мелодий. Это популистское сочинение. Популярным оно стало сразу же со времени своего появления и часто исполняется и до сих пор. Но как бы это внешняя часть, это внешняя оболочка, а скрывается за ней та самая революционная идеология, о которой вы говорили в связи с Риверой, потому что сам Копленд, как очень многие американские культурные деятели той эпохи, был человеком левоориентированным, близким коммунистам, хотя он отрицал впоследствии свою формальную принадлежность к коммунистической партии, но вот это не вхождение в партию как раз и было скорее формальным моментом, а по своим симпатиям, по своим политическим убеждениям Копленд, конечно же, был очевидным коммунистом, что принесло ему довольно много неприятностей тогда, когда в Америке членство коммунистической партии или открытую симпатию к коммунистическим убеждениям во времена маккартизма стали приравнивать государственные изменения.
Соломон, а вы знали Копленда, да?
Да, я с ним познакомился еще, когда он приезжал в Советский Союз, и я был студентом консерватории. Он приехал туда с Лукасом Фоссом, это был спонсированный государственным департаментом визит.
Как же они коммунистов послали?
А, ну так к этому времени как раз Копленд уже был прощен, он уже был патриархом, и он немало, между прочим, сделал для того, чтобы как сгладить вот этот вопрос о своих левых корнях. Он предпочитал, в отличие от Риверы, роль признанного классика, роль левака, такого вечного маргинала. И в «Салоне Мехико» Копленд, который был близким другом Риверы в Нью-Йорке, устроил вечеринку специальную, когда Ривера уезжал, на которую собрался весь либеральный цвет нью-йоркской интеллигенции. Как раз в этом произведении он и показал, выразил свою симпатию Ривере. Это не зря мексиканская музыка, это не зря «Салон Мехико». Здесь выражается симпатия и с личностью Риверы, и с той революционной идеологией, которая в то время Мексика символизировала для людей, которые интересовались политикой, потому что в Мексике же развивались свои революционные события, и она представлялась той страной, откуда, может быть, придет, как говорится, свет с Востока. В данном случае вот этот свет ожидался многими нью-йоркскими интеллектуалами левого направления из Мексики.
Знаете, Октавио Пас, замечательный мексиканский поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии, который был дипломатом и работал во многих странах, в том числе и в Америке, он очень интересно говорил о том, что отличает Северную Америку, США и Мексику. Он говорил так: мы увлечены смертью, а не преступлениями. Нас интересуют сказки и их детективы. Правда, интересно?
Это очень точное замечание, но вот всех и мексиканцев, и американцев всех привлекает яркие мелодии, и музыку Копленда сегодня слушают вне зависимости от ее левонастроенной идеологической подкладки. Антал Дороти дирижировал Детройтским симфоническим оркестром, лейбл «Дека». Thank you. теперь я хочу показать любопытное сочинение тоже левонастроенного композитора. В данном случае он был просто-напросто уже членом коммунистической партии, этого не скрывал, Эли Сигмейстер, с которым я познакомился, когда он уже был в преклонном возрасте, здесь, в Нью-Йорке, и которому в 1985 году заказали сочинение. Он представил фортепианную сюиту под названием «From these shores», «С этих берегов». И там такие маленькие фортепианные портреты выдающихся американских писателей и поэтов. Там Фолкнер, и Марк Твен, и Уитмен. И один из этих эпизодов посвящен афроамериканскому поэту Лэнгстону Хьюзу, тоже чрезвычайно левонастроенному человеку. И по мысли Сигмейстера изображает бар в Гарлеме, где собираются афроамериканские поэты. Они читают друг друга стихи, они танцуют, они выпивают, они находятся в атмосфере, которая способствует их культурному и психологическому раскрепощению. И здесь мы тоже просматриваем легко левонастроенные убеждения Эли Сигмейстера. И одновременно это довольно авангардная пьеса, гораздо более авангардная, чем «Салон Мехико Копленда». Исполняет Кеннет Болтон, лейбл «Наксос».
Соломон, а как себя чувствует мексиканская музыка в наше время? Дело в том, что я заметил, что Мексика потихонечку вползает в американскую культуру, причем, я бы сказал, через еду. Мексиканская кухня становится очень популярной, особенно среди молодежи. Последние лет 30 она завоевала Америку. Причем я заметил, что то же самое происходило в России в 90-е годы, в голодное время. Именно мексиканская кухня была первой, которая попала в Россию, в общепит, и стала очень популярна. Я помню, меня курица однажды привел в какое-то 90-е годы, это было страшное такое заведение, в бывшем домоуправлении был маленький ресторанчик, и там все сидели и выпивали по-мексикански, то есть пили текилу, но закусывали рассольником. Например, то же самое, что Диего Ривера с Оренбургом, да? Так вот, как мексиканская музыка чувствует себя в современной Америке?
Да, она очень значительная часть культурной популярной музыки, и она становится как бы естественным фоном для людей, живущих в Америке и, в частности, в Нью-Йорке. Как вы заметили, в последние лет 10-20 вообще имело место некое вот такое новое наступление латиноамериканской поп-музыки прошлых лет, поглощение вот такой ностальгической ауры, связанной с вот этой латиноамериканской музыкой. Все началось с увлечения творчеством кубинских музыкантов, которые входили в группу Buena Vista Social Club, выпущенная фирмой Non Such. Эта пластинка разошлась миллионными тиражами.
И завоевала весь мир.
Да, они, музыканты, выступали в Карнеги-Холл из этой группы. И одновременно с этим также и мексиканская музыка прошлых лет и начала 20 века, и середины 20 века стала переживать второе рождение в американской поп-культуре. И я хочу показать тут как бы уже такой двойной фокус, а именно квартет «Кронос», который является одним из любимых наших с вами, Саша, камерных ансамблей современных американцев.
По-моему, самым интересным ансамблем в мире, потому что никто столько не экспериментирует, сколько они.
Они, кстати, очень популярны на сегодняшний день и в Москве, и Петербурге тоже, куда они приезжали не раз. Они выпустили специальный диск, на котором записана мексиканская музыка вот разных лет, в том числе и популярная на первой. Та музыка, которая была популярна в Мексике и в начале века, и в середине века, но это все в таком постмодернистском преломлении. Это как бы такой кич, на который квартет «Кронос» смотрит одновременно и с иронией, и с симпатией, и в этом прелесть этих аранжировок. Сначала мы покажем отрывок из опуса под названием «Табу». Автором является Маргарита Лекуона. Это опус 1941 года. Квартет «Кронос», лейбл «Non Such». Thank you. А сейчас прозвучит вот такая вот тоже вариация на тоже популярное в Мексике произведение «Мини-скёрт», юбка «Мини» 1968 года, принадлежащая Перу Хуана Гарсия Эсквивеля. Здесь мы и слышим, и видим, как проходит красотка в мини-юбке, и восторженная мексиканская молодежь вслед ей свистит от изумления. И это вот тоже вот такой вот опус с мягкой иронией и одновременно теплой симпатией. Кронос, лейбл Nonesuch.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Американский Ницше. Беседа с Борисом Парамоновым». «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Раввин Боаз Мармон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В системе МВД России может быть проведена повторная переаттестация сотрудников, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил заместитель главы ведомства Сергей Герасимов. О необходимости проведения новой аттестации заговорили после смерти задержанного в начале марта в ОВД «Дальний» в Казани. Молдавская журналистка Наталья Мораль, которой с 2007 года был запрещен въезд в Россию, приехала сегодня в Москву. Ее муж, один из руководителей журнала «The New Times» Илья Барабанов, не исключает, что запрет был снят по указанию самого Дмитрия Медведева. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан убежден, что кризис в Сирии должен быть разрешен в обозримом будущем и призвал власти страны не сопротивляться ветрам перемен. Перед отлетом из Москвы в Пекин вечером в понедельник Аннан выразил надежду, что вскоре будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Сирии. Участницы феминистской панк-группы Pussy Riot заявили, что не считают свою акцию 21 февраля в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством, а напротив, горячей и искренней молитвой. Таким образом, участницы группы отреагировали на субботнюю проповедь патриарха Московской всея Руси Кирилла. В городе Актау на юго-западе Казахстана в понедельник начался суд над 47 молодыми людьми, обвиняемыми в терроризме. Возраст подсудимых от 21 года до 32 лет. На востоке Афганистана военнослужащий НАТО в понедельник был застрелен человеком в форме афганской полиции. Ранее в понедельник подобный инцидент произошел в южной провинции Гельмент. Там человек в форме афганской армии застрелил двоих британских военных. Совет Безопасности ООН в понедельник осудил инициаторов государственного переворота в Мали и призвал к восстановлению конституционного порядка.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». «Американский Ницше. Беседа с Борисом Парамоновым». «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Раввин Боаз Мармон. Недавно в Америке в издательстве Чикагского университета вышел увесистый том под названием «Американский Ницше», написанный тонким историком интеллектуальных движений Дженнифер Ратнер Розенхаген.
Краткое содержание этой книги описывает заголовок пространной рецензии в Book Review. Как Ницше воодушевил и спровоцировал американских читателей. Ницше, его идеи, да и сам образ философа глубоко вошел не только в академические круги США, но и в массовую культуру страны. Достаточно сказать, что любимый боевик детей любого возраста, «Конан Варвар», открывается эпиграфом из Ницше: «Все, что не убивает, делает нас сильней». Чем же соблазнил Ницше, который никогда не был за океаном, своих американских поклонников? И каким стала мысль Ницше в американском контексте? За ответами на эти вопросы я обратился к философу американского часа Борису Парамонову.
С темой Ницше в Америке я столкнулся уже много лет назад, когда появилась книга покойного Алана Блума «Упадок американского разума». Покойный Блум был элитный интеллектуал, возмущенный вульгаризацией американского университетского преподавания. Он был культурный аристократ и почти нескрываемо давал понять, что демократия противопоказана высокой культуре. Демократия, даже сохраняя темы этой культуры, вульгаризует их. Помню его фразу: «Высоколобые концепты европейской культуры, попадая на американскую почву, делаются расхожими, как чуингам». И правда жаль, но вернемся к Ницше. Одной из таких тем Алан Блум называл как раз то, что ввел в культурный дискурс Ницше – тему творимых ценностей. Это связано с его тезисом о смерти Бога, то есть некоего абсолютного миропорядка, признаваемого главным постулатом культуры. По Ницше из европейского дискурса ушло понятие объективности, существующей вне человека. Человеческая культура в этом контексте предстала некой условностью, утратила бытийную укорененность. Но началось это давно, еще у англичан в школе Лока и Юма, и чрезвычайно усилилось с развитием естественных наук. Можно ли говорить о божественности человека, когда Дарвин ведет его от обезьяны? Возникла ситуация, когда человек, лишенный фундаментальных ориентиров, должен был сам решать, сам выбирать мировоззрение, сам себя строить. Это и называет Ницше сверхчеловеком. Человека самодеятельного, то есть в высшей мере ответственного. С этой концепцией связано едва ли не самое большое недоразумение, возникшее вокруг Ницше.
Но не вправе ли мы говорить, что постулат человека ответственного и решающего за себя, собственно, и есть основное понятие демократии, ведь именно к этому ведет, в конце концов, и Дженнифер Ратнер Розенхаген, автор книги.
И тут ей, как всякому серьезно размышляющему о Ницше, пришлось проделать большой путь и трудную работу. Опасность Ницше в том, что он провокативный мыслитель, он никогда ничего не говорит прямо. Прямоговорение органически ему чуждо, и в этом он не столько философ, сколько художник. Соблазн тут в том, что поэзия на уровне гениальности как раз и оказывается орудием истины. Но поверхностные слои американской культуры как раз и являют картину, совершенно не соответствующую интуициям и парадоксам Ницше. Базовые американские установки, перечисляемые Ратнер Розенхаген, христианский аскетизм, мелкобуржуазная сентиментальность, всяческий пиетизм, по каждому из этих пунктов можно найти сокрушительную критику у Ницше.
И все же Ратнер Розенхаген находит у американских авторов множество примеров внутренней солидарности с мыслью Ницше, даже чуть ли не текстуальных совпадений. Например, у писателя, и что тут важно подчеркнуть, священника, хотя не практикующего, Ральфа Эмерсона: «Любое зло, которому мы не поддались, в сущности благодетельно». Тут следует привести еще высказывание такого кита американской журналистики, как Менкин. «Только неудачник может верить в равенство», — так звучит его знаменитый афоризм. А Джек Лондон и Юджин О'Нил дошли даже до того, что называли Ницше своим Христом. У Джека Лондона и собаки нет шанса, не говоря уже о волках. Очень важно также, что Ратнер Розенхаген установил интерес к Ницше со стороны американских радикалов. Например, его горячей поклонницей была известная русско-американская анархистка Эмма Голдман.
Уместно назвать еще Айседору Дункан, обнаруженную нашим автором среди адептов Ницше. Он считал, что подлинная мысль — это всегда танец. Потом это довел до пародии Вячеслав Иванов: «Вы же вздымаете свои дифирамбические ноги». Но вот относительно Ницше как Христа стоит поговорить. Известно, что Ницше написал едва ли не самую подрывную книгу о христианстве под названием «Антихрист». Сенсационным был его подход к христианству и к личности самого Христа с ранее неопробованного пути с точки зрения психологии. «Тип христианина, — говорил Ницше, — это гедонист на вполне болезненной основе. мы бы сейчас сказали «мазохист». Христианство для Ницше – это оружие, придуманное слабыми против сильных. Подрывная выдумка христианства – мораль. Христианство, таким образом, – это декаданс, упадок. Впрочем, начинать может даже не с Христа, а с Сократа, ненавистного Ницше теоретического человека. И вот тут главный ницшевский трюк. Нужно понять, что такая трактовка Христа, морали, это прикровенная самокритика Ницше. В Христе, как он дан у Ницше, можно и нужно видеть его автопортрет. Это то, от чего Ницше хочет освободиться. И отсюда его апология жизни, благородных инстинктов силы. Как известно, Ницше был очень больным человеком, прожившим страдальческую жизнь. И вот в этом самоварении он говорит: «Больной не имеет права право на пессимизм». Ницше ни в коем случае нельзя понимать прямо, вне иронии, как он и сам не писал прямо. Опыт преодоления болезни и есть опыт сверхчеловека, то есть человека, способного подняться над собой. Вот отсюда можно вести и концепцию воли к власти. Это отнюдь не оправдание политического деспотизма или культа сильной личности, как стали приписывать Ницше. Воля к власти – это изначальная бытийная космическая энергия, которой приобщается Ницше в порядке некой сверхкомпенсации. Больной хочет жить. Вот сюжет Ницше с психологической точки зрения. Парадокс Ницше в том, что он подал свой индивидуальный экзистенциальный кризис как портрет европейской культуры в ее прошлом, настоящем и будущем. Собственно, такой парадокс ни в коем случае не единичен. Он называется гениальностью.
Об этом же писал другой яркий, но осторожный поклонник Ницше Томас Манн. Одна из его любимых мыслей, из которой выросла волшебная гора, ведет к апологии болезни как метода проникновения познания глубин бытия. Здоровый так далеко не пробьется сквозь толщу обыденности. Только у гробовой доски, как сказал бы Бахтин, нам открывается истины иного, космического масштаба. Но все-таки как перейти от индивидуальных проблем Ницше к его восприятию внешним миром? И особенно американской рецепции Ницше, о чем мы, собственно говоря, и говорим. Каким круг идей Ницше стал в Америке?
Вопрос в том, почему 20 век стал веком Ницше? Почему его экзистенциальная проблематика проецируется на мировую историю? Этот феномен ни в коем случае нельзя сводить к фашизму, немецкому нацизму с его бесчеловечной практикой. Хотя бы потому, что ни национализм, ни антисемитизм не был присущ самому Ницше. Он скорее не любил немцев, а любил говорить о своих отдаленных польских корнях. Но это, конечно, частность. Важно другое. Где, в каком пункте произошло совпадение персональных глубин Ницше и внеличностных определений истории и культуры 20 века? И здесь нам надо вспомнить его философию творимых ценностей. Понятно, что к числу базовых ценностей относится истина, поиск истины. Так вот, Ницше говорит, что истина не открывается, а создается самим исследователем. Это курьез, но Ницше и в самом деле считал, что истина, так сказать, провозглашается, не открывается в мире, а вносится в мир, как установка творческой личности. Сказать проще, мир не существует без человека, коли уже существует человек. Это относится и к так называемым научным истинам, как мы сейчас стали понимать. Мира нет вне показаний приборов, элементарный постулат нынешней физики. Так что можно сказать, что как раз открытия современной науки утвердили правильность той установки, что дал Ницше. И вот отсюда можно перейти к подлинной сути той темы, что решила осветить Дженнифер Ратнер Розенхаген, но, на мой взгляд, недостаточно подчеркнула. Ницше в Америке – это прежде всего философия прагматизма, инструментальной теории истины. Истина – то, что полезно, что работает в процессе освоения мира человеком. Прагматизм – подлинно американская философия, существующая, помимо всяческих сторонних влияний, в самом складе американского характера, прежде всего активного, действенного, если угодно, революционного. Вот эта активистская установка первостепенно важна в теме Америки и американцев, а не старинные добродетели религиозного пиетизма и мелкобуржуазной сентиментальности.
Да, достаточно посмотреть на сегодняшних участников движения Tea Party, чайной партии. Я вам, Борис Михайлович, как-то обещал не называть их чайниками. Они ведь очень много говорят о заветах религиозной морали. Но главное их недовольство – усиление роли государства в сегодняшней Америке. Политика, которую, по их мнению, проводит Обама. Они готовы пойти на сворачивание welfare state, лишь бы им не мешали строить жизнь по-своему. Это не значит, как показывает статистический анализ, что они сами не пользуются государственными программами – медицинской страховкой, пенсией и так далее. Скорее их бесит сам принцип, сама идея опеки как вмешательства.
По своей глупой воле пожить, как говорил Достоевский в «Записках из подполья». Активистский индивидуализм – главная черта американской психологии, и это важнее всякой философии. Ницше, кстати, и был тем мыслителем, который открыл первейшую важность психологических установок даже в познании, не говоря уже о действии. Ницше поставил под знак активизма все философские поиски XX века. Можно вспомнить по этому поводу один интересный русский эпизод – пресловутое «Богоискательство и богостроительство». Тут отличился Луначарский Анатолий Васильевич, написавший в 1908 году книгу «Социализм и религия». Он попытался дать синтез Ницше и Маркса. Говорил о том, что мы не познаем истину, но вносим ее в мир. И отсюда шел к активистскому прочтению Маркса, что, между прочим, совершенно верно. Со временем выяснилось, что у Маркса главная не теория экономической детерминации исторического процесса, а его тезиса о Фейербахе, где он отвергает созерцательный материализм и говорит о необходимости не познавать, а переделывать мир. Ленин сколько угодно мог протестовать против такого прочтения Маркса и писать целую книгу, пресловутый «Материализм и эмпириокритицизм». Но в конце концов сам стал на эту позицию, возглавив Октябрьский переворот. Чисто волюнтаристическое деяние, под которым не было никакой материальной базы. Автор книги «Американский Ницше» много потратил сил, чтобы увязать Ницше с демократией, не увидев того, что это не главное в теме. Демократия, в конце концов, это политический институт, действующий на поверхности социальной жизни. Но существуют глубинные установки сознания, общие, кстати, не только Америке, но всему Западу, западной активистской культуре. А их разгадал и продемонстрировал Ницше. Его ни в коем случае нельзя сводить к немецкому опыту. Он дал картину всего 20 века, сам находясь еще в мирном 19-м. Для того, чтобы войти в эту тему, даже не обязательно изучать самого Ницше. Можно прочесть, скажем, «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. И еще занятней посмотреть только фильм Копполы по этой книге.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш «Американский час» завершит радиоочерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы». Сегодня мы познакомимся с раввином по имени Боаз Марман.
Как и договаривались, я заехал за друзьями в их синагогу к 12. Служба уже закончилась, и народ закусывал. Красная рыба, куча сыров, салатов, разные пирожки, хала. а во главе стола напитки. Не только обычное у евреев сладкое винцо «Манушевич», но два сорта виски и 60-градусная сливовица. «Где справедливость?» — спросила я раввина. «У меня в церкви даже во время причастия дают не вино, а виноградный сок. А у вас тут богатая выпивка».
Because people like whiskey.
12 o'clock. Right. Люди любят виски. Кроме того, у нас в ритуал входит благословение вина. Конечно, вы правы, вина, а не виски. Но что поделать? Многие тут у нас дети выходцев из России и Польши. Они говорят, что вино для них слабовато.
А раввин
Боаз Марман признался мне, что любит выпить рюмку виски и сам. Но вечером, и когда не за рулем. Видимо, богатые у вас синагога, если так щедро угощаете, спросил я.
Don't know what gave you the impression that we were a very wealthy congregation.
Да с чего вы взяли, что мы богаты? Это небольшая община. В синагоге всего около 100 человек. На службу собирается меньше половины. А наш зал на втором этаже мог бы вместить и 300 человек. Когда-то в нашей консервативной синагоге было гораздо больше народу. Имелась своя религиозная школа, а у реформистской синагоги своя. Но теперь мы вынуждены объединиться, и в школе всего 35 детей.
Our Sunday school, which is combined with the Reform congregation in town, has about 35 students.
Раввину 37, а его прихожане – люди в основном за 60 и за 70 лет. Их дети и внуки поразъехались туда, где можно найти работу. Это нелегко сделать в небольшом городке Гленн-Фоллс на севере штата Нью-Йорк, где население меньше 15 тысяч. А как дела у конкурентов в реформистской синагоге? Такой же небольшой приход. Что будет через 30 лет, когда мне стукнет 67? Тогда нашей синагоги, скорее всего, уже не будет. Совет думает сейчас про объединение или с реформистской, или с какой-либо другой синагогой в ближайшем городке. Общая сокращается, и скоро у нее нечем будет платить раввину. Интересно, а сколько вам платят? Я студент и еще не закончил свое религиозное образование, поэтому получаю немного. $36,000 в год. И половину этой суммы идет на оплату моего обучения. Плюс синагога платит за квартиру, которую я снимаю. Учиться раввин ездит за 300 километров в Нью-Йорк. У меня Kia Rio 2003 года издания. На спидометре уже 120 тысяч километров. Она меня еще возит, но уже показывает характер. Боаз Марман стал раввином недавно. До этого выучился на компьютерщика. 5 лет служил в американской армии. В каких войсках? В военной разведке. Я попал туда случайно. При наборе в армию проводят тесты, чтобы определить, к чему ты больше пригоден. Когда компьютер выдал результаты, получилось, что я лучше подойду для работы или механиком, или в разведке. В механике я не захотел, послали к разведчикам. Там провели еще один тест и определили, что у меня способности к изучению языков. А я и не знал, и в школе учился спустя рукава. Направили меня в языковое училище и предложили на выбор арабский, русский или китайский. Я выбрал арабский. Военная разведка? Тогда между нами шпионами расскажите что-нибудь, выдайте мне пару военных секретов. Чем вы занимались в разведке?
So between us, spies.
Я занимался расшифровкой радиосигналов, радиопереговоров. Потом по этим данным можно вычислить, какие части иностранной армии где находятся, понять, на каких частотах, кто говорит, какое это подразделение, кто там командир. Ну и как разведчику, удалось ли вам предотвратить или спровоцировать пару военных конфликтов? Нет, я был в армии после Первой войны в Персидском заливе и до Второй войны с Ираком. Большая часть моей работы связана с Балканами. Мы следили за соблюдением Дейтонских соглашений о прекращении огня в Боснии. Сербы должны были сообщать нам о передвижении своих войск, и наша служба разведки проверяла точность этой информации. Если что не так, шел запрос. Вот этим мы в основном и занимались. Босс, вы, конечно, слышали, что в конце 80-х годов прошлого века ваш коллега, сотрудник разведки, американский еврей Джонатан Поллард, получил пожизненное тюремное заключение за передачу военных секретов Израилю. Как вы относитесь к делу Полларда?
In terms of Pollard, I think that it was appropriate that he served prison time.
Я думаю, он получил тюремный срок по заслугам. Но сейчас, если не ошибаюсь, он отсидел уже почти 26 лет, то есть больше, чем любой другой шпион, осужденный в Америке. Я считаю, что Полларда пора отпустить. Он передал секреты дружественной стране, которая никогда не использует их против Америки. Повторяю, он наказан по заслугам, но сейчас многие люди добиваются его освобождения. Среди них бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси. Он говорит, что Полларда пора отпустить просто из гуманитарных соображений, потому что он серьезно болен.
Джеймс Вулси, former director of the CIA, have said been punished sufficiently and he should be let go out of compassion at this point. He's very ill.
Но вернемся к делам вашей синагоги. Скажите, а почему у вас служба на иврите? Ведь это может оттолкнуть молодых людей, которые этого языка не знают. Да, это дополнительная трудность, и не только для молодых, а и для многих пожилых. Но в наших молитвенниках есть перевод на английский. Служба на иврите, наверное, может кого-то и оттолкнуть. С другой стороны, молитва на иврите имеет особое значение, ведь в ней наша связь с нашими предками. Это, так сказать, духовный аспект. А теперь эстетический. Вы знаете, что не так уж много опер исполняются в Америке на английском языке. Обычно на итальянском, бывает на французском, на русском. Но для англоязычного слушателя это добавляет некоторую таинственность и дополнительное очарование. И потом слушатель, как правило, знает содержание оперы и может освежить его в памяти, заглянув в программку.
Majesty or
magic?
Both.
Тут я вспомнил и рассказал раввину, что читаю «Отче наш» не на русском, а на старославянском. По-русски молитва звучит для меня как-то суховато, а на старославянском мне помнится или просто представляется, что на языке предков читала молитву и моя бабушка. Скажите, босс, а как вы стали раввином?
Why you decided to become a rabbi?
So for a long time people would tell me you should be a rabbi, and I would laugh about it.
Меня интересует иудаизм. Из детства родня убеждала меня стать раввином. Мол, я так много знаю. Но большой моей заслуги в этом нет, потому что отец был раввином. Его друзья приходили в гости, и я с детских лет слушал их застольные разговоры и споры, нахватался от них разного. По сравнению с ними мои знания равны нулю.
So although I had a good Jewish background, I always compared myself with people who had much better Jewish background than mine.
Ну, а ваша первая гражданская профессия — компьютеры. Я не нашел работы по этой моей специальности и просто не знал, чем заняться. На добровольных началах учил детей в религиозной школе, готовил их к бармицве. Потом 2 года был за директора школы. И как-то мне пришло в голову, чудак, ведь ты бесплатно делаешь то, за что тебя могли бы платить. И я пошел учиться на раввина. Работа по мне. Постоянно тебя кто-то о чем-то спрашивает, а я люблю объяснять. Есть и нелегкие обязанности. У нас в общине много стариков, и часто приходится вести похоронную службу. Нередко мне звонят среди ночи из больницы и сообщают о чьей-то смерти. Надо ехать и позаботиться о родственниках умершего, облегчить их скорбь. Да, это хлопотное дело, но ты чувствуешь, что помогаешь людям.
When you get a call in the middle of the night and you have to run to the hospital, you know, it's maybe a pain in the rear, but you're really helping someone out.
Been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be. They want us to live for milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea, not the country, not the burden of His Majesty. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you. Jerusalem, if I forget you, then I can't forget what it's about. Then I rebuild a temple and a crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the sanctuary. And I got straight up, but they couldn't choke me. We not lie down and we not fall asleep. So them come overseas, again it's trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see, that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come from me down. Jerusalem, if I forget you. We'll be right back.
Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Морозов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».